This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Снят покаяние.
наш путь среди земных дорог отмечен зернами. Бог сил, как часть твоих даров, дай сил быть верными, дай сил быть верными, чтобы разумно жить могли, а не в беспечности, чтобы отряхнули пыль земли в преддверии вечности, в преддверии вечности.
Когда-то Иисус Христос сказал своим ученикам: «Поднимите глаза свои, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Я хочу заметить, что Христос не сказал: «Итак, бегите скорее на жатву и жните, жните, жните». Он даже не сказал: «Поливайте». Но Христос сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Нужно сказать, что поливать нужно тоже уметь. От чрезмерной влаги нередко гниют растения и не приносят плод. На свою ниву Господь высылает своих тружеников, но количество их зависит, знаете, от кого? От нас. В то время от молитвы учеников зависело посылание тружеников на нивы Господни. Сегодня это зависит от наших молитв, от ваших молитв, от твоей молитвы, дорогой христианин. Ты хочешь, чтобы в твоей церкви были Богом посланные труженики, служители, проповедники, певцы? Молись о них. Если ты хочешь, чтобы с этой радиостанции звучали хорошие проповеди, темы, песни, молитесь о них. Молитесь о тех, кто трудится над этими радиопрограммами. Молитесь о тех, кто трудится на ниве радиослужения. И особенно молитесь о том, чтобы Господь высылал на эту ниву молодых тружеников. В нашей предыдущей радиопрограмме принимал участие молодой брат Андрей Слонопас. А сегодня у нас новая встреча с молодым проповедником. Сегодня в радиопрограмме «Мир вам» Антон Артемьев. И я очень-очень прошу вас, дорогие святые христиане, молитесь о них Господу. Пусть Дух Святой наполняет их сердца и мысли, чтобы эти молодые люди, посланные Господом на труд радиослужения, имели знание от Господа, что, как и когда делать на этой ниве. Итак, после песни у микрофона Антон Артемьев.
Повели Господь, что волны моря, что вокруг пугающие реву.
Мой Господь, мой
раступили со Тобой, не споря, пусть по слову Твоему. Подними твой жест, Спаситель, вскоре.
подними, Твой же Спаситель вскоре. Света.
Надо мной Твоя, Господь, рука,
мой Господь, мой.
На устах псалом хвалы неспеты,
за спиною мои полчища врага.
Подними, Твой же Спаситель вскоре.
Раздели бушующее море,
дай спокойно за тобой идти, за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! У микрофона Антон Артемьев. Моя цель сегодня, обратившись к Священному Писанию, немножко раскрыть сущность нашего Бога, Его характера, который включает в себя множество качеств и характеристик. Все они были явлены для нас в Его Сыне Иисусе Христе, который сошел с небес, став человеком, для того, чтобы примирить нас с Богом Отцом, явить нам спасение и даровать нам новую жизнь, а вместе с этим и глубокий внутренний мир, надежду, веру и любовь, которых так не хватает в этом мире. Евангелист Иоанн записал, что Иисус, находясь здесь, на земле, сотворил очень много чудес, о которых не написано в Библии. А если писать о Его жизни подробно, то и самому миру не вместить написанных книг. Но из того, что записано, я хочу сконцентрировать наше внимание на одном из самых великих чудес, которое совершил Иисус на земле, и которое раскрывает сущность нашего Бога. Конечно, не всю сущность, потому что мы никогда не сможем понять и осмыслить Бога до конца, а только малую часть, но крайне важную. Это чудо о воскресении Лазаря. Что же было особенным в этом чуде и почему оно так важно? Ведь Иисус и до этого воскрешал людей, например, дочь начальника синагоги Иаира. Да и в Ветхом Завете достаточно чудес о воскресении. Например, Илия воскресил мальчика вдовы, у которой он питался. Елисей – мальчика женщины, которая имела для него комнату в своем доме. Так, в чем же особенность воскресения Лазаря? И величие и уникальность этого чуда заключается в том, что Иисус воскресил его на четвертый день после смерти, что по поверью людей было абсолютно невозможным. При жарком климате Палестины похороны проходили очень быстро, буквально в день смерти, потому что тело начинало очень быстро разлагаться. Кроме того, иудеи верили, что душа умершего не сразу покидает землю, а в течение 4 дней находится на земле, после чего возвращается к Создателю. Поэтому после 4-го дня они считали, что душа уже не может возвратиться в тело, да и само тело уже теряло человеческий облик. Поэтому воскрешение Лазаря на 4-й день было уникальным в своем роде. Также это чудо повлияло на очень большое количество людей, которые уверовали в Иисуса. Даже насыщение 5000, о котором записали все 4 евангелиста, и это только мужчин, то есть, по сути, там могло быть до 20000 человек, не имело такого влияния, духовного в смысле, как воскресение Лазаря. Мы не находим, чтобы после насыщения множество уверовавших следовало за Христом. Несомненно, были люди, которые действительно уверовали, но в таком количестве, как после воскресения Лазаря, такого не было. Большинство следовало за Христом из-за того, что они хорошо покушали и хотели сделать его царем ради этого. Когда же мы говорим о воскресении Лазаря, написано, что многие уверовали. По сути, оно могло означать сотни тысяч человек. Некоторые историки и богословы считают, что во время Пасхи в Иерусалиме находилось около 2 миллионов людей, а то и больше. Мы читаем, что весь город пришел в движение, когда Иисус входил в Иерусалим, а это произошло именно как раз после воскресения Лазаря. То можно себе представить, что большинство, как минимум, услышали о Христе и о Лазаре, что приводит нас к особенности этого чуда. Оно стало одним из ключевых причин ажиотажа и восторга, которые сопровождали вход Иисуса в Иерусалим, когда люди постилали свои одежды и пальмовые ветви, крича «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!». Также это событие стало последней каплей в решении фарисеев, которые представляли собой политическую, экономическую и религиозную силу в обществе, об убийстве Христа и самого Лазаря. На фоне всей этой грандиозности, яркости и важности, я бы хотел обратить наше внимание непосредственно на самого Лазаря и его семью. История, к которой мы сегодня обратимся, открывает и показывает нам в первую очередь величие Бога, и второе – его любовь к простой семье, к простым людям, которые остаются незаметными в этой огромной толпе, о которых не слышно на фоне громких событий мировой истории. Это история о том, что Бог любит и заботится о тебе и о твоих близких, дорогой друг. Мое желание, чтобы сегодня каждый из нас нашел себя в этой истории и ощутил глубину этой Божьей любви к себе.
О, Божья любовь хочу я излить сердце пред тобой.
Давайте обратимся к Библии и прочитаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 1 стиха.
«Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот, кого ты любишь, болен. И Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу, и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился.
Мой вопрос сегодня: почему Христос медлил? Один раз мой друг лежал в больнице, и когда я об этом узнал, то я оставил все свои дела и поехал к нему, чтобы навестить его, хотя он и находился со мной в одном городе, но был на достаточно далеком расстоянии, и мне пришлось примерно около часа добираться на разных автобусах до его больницы, чтобы посетить его, чтобы увидеть его, поддержать его. И неужели Христос, зная, что Лазарь находился в болезненном состоянии, зная, что он был близок к смерти, не поторопился, чтобы прийти и помочь этому человеку, ведь он действительно мог ему помочь. При том, что мы знаем, что место, в котором был Христос, находилось всего в примерно 2,5 километров, это меньше, чем 1,5 мили от того места, где был Лазарь. Если бежать, то можно пробежать это расстояние за 20 минут. Если даже идти быстрым шагом, ну или просто идти, можно преодолеть его за 2 часа. Но я уверен, что Христос никуда не спешил и никуда не опаздывал. Каждое действие было осмысленным и целенаправленным. И мы видим из того, что мы прочитали, что это так и было. И первой целью промедления Иисуса Христа это было к славе Божьей. Об этом мы прочитали. Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. И если бы это была единственная причина и смысл этого чуда, то можно было сразу от начала перейти к концу и сказать, что Христос после этих событий пришел, воскресил Лазаря, множество уверовали, он вошел в Иерусалим, и мы придем к распятию и воскресению. Но Иоанн делает паузу и расписывает эту историю подробно, при том, что он же сам говорил, что не хватало бы книг описать всех тех событий и чудес, которые совершил Иисус Христос. Так почему он тратит время, тратит чернила, тратит эти записи для того, чтобы расписать это чудо, если оно только к славе Божьей? В этом и вся суть. Там была другая причина, и эта причина – Божья любовь. Мы находим в этом в следующем стихе, что «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря». Вы скажете, где же здесь причина? А причина вот в чем. Маленький противительный или уточнительный или усилительный союз «же» в этом предложении указывает на то, что оно противопоставляется или пытается уточнить, или пытается усилить какую-то мысль, которая была сказана раньше. И если мы действительно смотрим, эта мысль была выражена в записке, которую Мария и Марфа послали к Иисусу Христу. Обе записки содержат ключевое слово «любовь», но они кардинально разные. В записке они употребляют слово «любовь», которое имеет значение в переводе с оригинала как «друг», «дружеская любовь», «близкая любовь», когда Иисус же хотел показать Марии, Марфе и Лазарю, что он любит их не просто на уровне друзей, а как Бог, он любит их божественной любовью. И следующие 3 сцены в этом рассказе как раз в том же порядке, как они записаны, Марфа, Мария и Лазарь, раскрывают нам то, как Иисус проявил эту божественную любовь к этой семье, показывая им, что он не просто их друг, а что он действительно любит их всем сердцем, любит их божественную любовь. Иисус не просто твой друг, и ты не просто дорог для Него. Он любит тебя так же, как любил Лазаря, Марию и Марфу, божественной любовью. Давайте посмотрим, что нам Писание говорит о Марфе. Прочитаем 17 стиха этой же главы.
Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу:
«Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог.
Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему:
знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день.
Иисус сказал ей: я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, живет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему:
так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.
В чем смысл этого разговора и о чем вообще тут говорится? Если мы смотрим на Марфу, то Марфа представляет собой стереотип людей, которые пытаются достичь Божьего расположения или внимания за счет дел. Например, евангелист Лука в 10 главе описывает, как Марта заботится о большом угощении, пытаясь как бы угодить Иисусу Христу, произвести впечатление, обратить его внимание на себе. Очень часто это похоже на нас, когда мы пытаемся обратить внимание Бога к нам своими делами. «Господи, ну посмотри, как я много сделал для Тебя, посмотри, какой я хороший, как я помог этому человеку. Благослови меня чем-нибудь». И часто это наша молитва. Еще одна особенность Марфы мы видим раскрывается в нашей истории. Я думаю, что именно она была инициатором этой записки. И ударение в этой записке тоже, в принципе, стоит на делах, если мы внимательно посмотрим. Как я уже говорил, там употребляется слово «филео», которое обозначает дружественную любовь. По сути, что означает эта записка, может звучать так: «Господи, посмотри, какой Лазарь хороший. Ведь ты не просто так себе выбираешь друзей. Он близок к тебе, он хороший человек. Поэтому мы хотим, чтобы ты его исцелил». И третье, еще одна особенность Марфы мы видим раскрывается. Она приходит к Иисусу Христу и, несмотря на свою скорбь и печаль о брате, как будто пытается показать, что она смогла преодолеть свою горечь, показывая свои богословские знания. Она говорит: ну и теперь знаю, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Похоже иногда на нас. Мы пытаемся скрыть свою печаль, свою горечь, свое внутреннее огорчение нашими знаниями, познаниями о Боге. Но заметьте, смысл этого разговора: несколько раз Марфа говорит я знаю», а Христос говорит «веруй». И кажется, в конце этого разговора Христос спрашивает, веруешь ли сему, и она говорит: «так, Господи, я верю, что ты Христос». Но когда мы приходим в конец этой истории, к 40 стиху, мы читаем, что Марфа до сих пор не верит, ее знание осталось на уровне сознания, оно не вошло в сердце. А как насчет меня? Может, я тоже знаю все правильные ответы, но в глубине не имею веры. Что же Христос хотел сказать Марте, когда поддержал ее богословскую беседу? Помните, что мы говорим о любви. Иоанн пытается нам раскрыть Божью любовь в этой истории. И суть этой сцены с Мартой показывает нам, что Христос любит нас независимо от наших дел. Он не стал упрекать Марту в ее неверии. Он проявляет к ней любовь, которая выражена в понимании и четким и глубоким богословским ответом о сути его промедления и задержки. Она спрашивает, почему ты не пришел раньше? И Христос дает ей очень ясный ответ. Говорит: первое, я хочу воскресить Лазаря, что переведет к славе Божьей. Мы можем здесь вспомнить всю важность и грандиозность последующих событий, которые вылились из этого чуда. Второе, я хочу научить тебя одной духовной истине, что только я имею власть над смертью и даю новую жизнь, как физическую, так и духовную. И третье, я хочу, чтобы твое «знаю» стало «верю». Но моя главная мысль, которую я хочу подчеркнуть в этой сцене, это безусловность Божьей любви. Любовь Христа не зависит от наших дел или заслуг, независимо от того, как мы хотим произвести на Него впечатление или как сильно мы хотим, чтобы Он обратил на нас внимание. Он уже любит нас. Христос любил Марту задолго до ее действий. Христос любит и тебя, независимо от твоих дел и поступков. Он любит как хороших, так и плохих. Римлянам 5:8 записано так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы также читаем, что Он посылает дождь на плохих и добрых, как на плохих, так и на добрых. Римлянам 8:38-39 мы читаем так: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Бог никогда, ни при каких обстоятельствах, независимо от того, что ты сделал или сделаешь, не перестанет тебя любить, потому что Он, первое, создал тебя, а просто так Бог ничего не создает, и второе, Он заплатил и искупил тебя ценою, равную крови Его Сына. Ты очень ценен для Него, и каждый человек очень ценен для Него, поэтому Он любит каждого человека, которого создал. Я хочу здесь остановиться и немножко пояснить, потому что эта безусловность Божьей любви не остановит Его от наказания. Он не перестанет тебя любить, но Он не может тебя наказать, когда твоя любовь будет к Нему невзаимной. В этом и заключается суть свободы выбора. Бог настолько любит тебя, что не будет затаскивать тебя на небо насильно. В 13 главе Коринфянам апостол Павел описывает характеристики Божьей любви. И там есть такие свойства, как «не ищет своего» и «все переносит». То есть Бог не ищет свои выгоды, чтобы ты был там, где Он хочет. Это сущность любви. Он уважает твой выбор. И если на земле ты не хочешь иметь общение с Богом, если ты не хочешь Его любить, Он не будет тебя заставлять и насильно затягивать в вечности на небо. Его любовь сможет перенести разлуку в данном случае. Еще одна особенность в том, что Он не может любить тебя меньше или больше. Его любовь уже совершенна и не изменяется. И Он свою любовь к нам доказал на Голгофе, отдав своего Сына на смерть за тебя, чтобы дать тебе возможность полюбить и Его.
Прекрасная любовь Христа, в ней звуки неба, она ценнее даров любых, дороже хлеба. Кто благо без нее искал, не видел счастья, мелодия любви в веках, завет согласия. Когда божественный мотив дух окрыляет, тогда и скорбные пути бывают раем. Когда божественный мотив дух окрыляет, тогда и скорбные пути бывают раем. Средь шума, споров и вражды ее не слышно, смиренным звуки красоты дает Всевышний. Кто благо без нее искал, не видел счастья, мелодия любви в веках, завет согласия. Когда божественный мотив дух окрыляет, тогда и скорбные пути бывают раем. Когда божественный мотив дух окрыляет, тогда и скорбные пути бывают раем.
Давайте сейчас перейдем к следующему персонажу, и это Мария.
Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему:
«Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал:
«Где вы положили его?»
Говорят ему:
«Господи, пойди и посмотри».
Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили:
«Смотри, как он любил его».
Христос видел, что с Марией богословие излишне. Мария – это стереотип разбитости, безысходности, горя, трудностей, переживаний. И с Марией он просто плакал, без слов. Кстати, это самый короткий стих в Библии, Иисус прослезился. Но почему Христос плакал? Ведь он знал, что Лазарь воскреснет. Об этом он сам сказал выше в разговоре с Марфой. Лазарь воскреснет. Так почему же тогда Христос плакал? Не кажется ли это пустой тратой слез и эмоций? Зачем? Когда я вижу своего ребенка, который плачет, потому что у него не получается залезть на диван, я не сажусь и не плачу вместе с ним, потому что знаю, что с небольшой помощью с моей стороны он через минуту залезет и будет радоваться. И Христос мог успокоить всю эту толпу, включая Марию, мог сказать: «Так, не плачьте, не печальтесь. Лазарь сейчас воскреснет, будет большой пир, много людей обратятся к Богу через это будет грандиозное событие, Бог будет прославлен, все будет хорошо». Но Христос этого не сделал, потому что Он любил Марию божественной любовью. И это еще одна характеристика любви. Это любовь всегда сейчас, всегда в настоящем времени. Римлянам 12:15 мы читаем: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это не только относится к нам, как повеление от Бога, но это и показывает, что Бог является таким. Он радуется, когда мы радуемся, и плачет с нами, когда мы плачем. Хотя знает, к чему это ведет, знает, что нас ожидает в будущем. Когда он беседовал с людьми о Царстве Божьем, написано: «И требовавших исцеления исцелял». Представьте себе картину, что Христос сидел, и к нему собралась большая очередь людей, которые подходили к нему и требовали, чтобы он исцелил их. Мы никогда не думали, что он, смотря на человека, зная его прошлое, зная его будущее, исцелял его и исцелял те руки, которые потом грабили или убивали, что он исцелял те ноги, которые потом вели в кабак или еще на что-то. Он исцелял те глаза, которые потом смотрели с похотью. Боже, разве ты не знаешь, кого исцеляешь? Разве ты не знаешь, к чему приведут твои исцеления? Когда мы проходим мимо человека, который просит милостыню, какая наша первая мысль? Просит на спиртное? Но Бог не так. Он любит этих больных и изувеченных людей и видит их нужду сейчас, в данный момент. Он сострадает им сейчас, независимо от того, что будет в будущем. Это любовь, которая с открытым сердцем готова принять сейчас, которая любит сейчас, которая показывает и воплощает свою любовь сейчас. И Он любит тебя сейчас, хотя знает, что ты его еще не раз огорчишь грехом. Он хочет утешить тебя сейчас, хотя знает, что тебя придется утешать опять. Он хочет быть с тобой сейчас, хотя знает, что ты не всегда хочешь быть с ним. Итак, первое. Божья любовь безусловная, не зависящая от наших дел в прошлом или будущем. Божья любовь всегда в настоящем времени. Он любит сейчас, в данный момент, и Он не безразличен к моим переживаниям. Он сострадает моим печалям и радуется моим успехам.
узами греха был связан. И неверие угнетет. Вдруг рука Христа коснулась, навек избавляет и спасет. Коснулся Он, коснулся, и сердце радостью греет. Что-то стало, знаю, что коснулся, жизнь подарит. Да, с Христом я повстречался,
Третья история с Лазарем записана в 43 и 44 стихе.
Он вас звал громким голосом.
Лазарь, иди вон.
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им:
развяжите его. Пусть идет.
Лазарь — это стереотип смерти духовной и, по сути, физической. Стереотип разложившейся жизни там, где уже нету надежды на воскресение, жизни, на которой поставлен крест. Если вы помните, мы говорили, что иудеи верили, что до четвертого дня душа человека где-то находится рядом, и что после четвертого дня уже абсолютно невозможно, чтобы человек вернулся к жизни. Но на примере этого чуда мы знаем, что наш Бог имеет силу и власть, независимо от наших поверий. И Он силен воскресить то, что мы, как люди, уже считаем мертвым и безвозвратным. Это может быть финансовая пропасть, из которой, кажется, уже невозможно выбраться. Это может быть взаимоотношения, на которых я уже поставил крест в семье, на работе, с друзьями. Это может быть загубленная карьера, бизнес или учеба, или здоровье. Это может быть твоя жизнь в целом, где нету цели, где нету надежды. И воскресший Лазарь – это пример Божьей любви, которая способна воскресить каждого к новой жизни. Ричард Нейл, который весил 426 паундов, которому медицина сказали, что не поможет, и врачи сказали, что ты не доживешь до 30 лет. Когда он обратился в этом состоянии к Богу, когда он соприкоснулся с Божьей любви, когда эта Божья любовь проникла в его сердце, она настолько изменила его и побудила к нему, зажгла в нем надежду, что он начал заниматься над собой и сбросил вес до 184 паундов, вернулся к нормальной жизни, и теперь ему уже больше 30 лет. Это яркий пример того, что Божья любовь способна восстановить нас к нормальной, хорошей жизни. И более того, она способна восстановить и разрушенные отношения, потому что, воскресив Лазаря, Христос и восстановил его отношения с Марией и Марфой, с его семьей. Они получили его назад здоровым и целым. Кроме того, эта любовь способна помочь тебе выбраться из тупиков, в которые ты зашел, распутать тебя от уз, которыми сатана обматывал тебя, как обмотали Лазаря. Christian Digest сказал такую фразу. Лонгфеллов мог взять простой лист бумаги, написать на нем поэму, и цена этого листа возрастала до 6 тысяч долларов. Это гений. Подпись Рокфеллера на листе бумаги могла стоить до миллионов долларов. Это капитал. Портной может взять материал, который стоит 5 долларов, и сделать его стоимостью в 50. Это навык. Художник может взять холст, который стоит 1 доллар, нарисовать картину и продать ее за 1000 долларов. Это искусство. Но Бог может взять бесполезного человека, грешную жизнь, омыть ее кровью Христа, наполнить ее своим духом и сделать благословением для всего человечества. Это спасение. Это и есть суть Евангелия и всей Библии. Иоанна 3:16 говорит так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Когда мы понимаем, что Божья любовь ко мне безусловная, что она не зависит от того, кто я, какой статус я занимаю, или что я сделал или сделаю, когда я понимаю, что Божья любовь, она явлена ко мне лично через Иисуса Христа, и она до сих пор направлена ко мне в настоящем, сегодня, сейчас, то когда я верую, принимаю это к себе, не просто знаю на уровне разума, как Марфа, но верую сердцем, то эта Божья любовь способна воскресить и преобразить мою жизнь, как она сделала в нашей історії з Лазарем. Амінь.
Один тільки в світі тебе щиро любить, це Він наш Спаситель. Ще вранці світанком про тебе згадає, про тебе Він дбає, ще сонцем вітає. І цілий день ходить, мов тінь за тобою, кличе з собою. А вечір чи вночі заплакані очі загляне зорею, загляне зорею. Ти подивися йому в очі, тебе Ісус спасти так хоче. Один, хто дійсно нас так любить, кликає в очах його твоя надія, в любві його велика сила, бо кров його тебе купила від смерті душу. Він ніжний, як мати, до немовляти рідній дитині. Він добрий, як батько, до свого сина у тяжку годину, у тяжку годину. Ще ти не родився, як він тебе любить, він тебе любить. Все той любов'ю, дійсною любов'ю, не тою, що люди, не тою, що люди. Христос віддав життя за тебе, воскрешився тебе до себе. Один, хто дійсно нас так любить, таких, як є, завжди прощає. Очах його твоя надія, в любві його велика сила, бо кров його тебе купила, від смерті душу звільнила. Божий так низько схилився до тебе, кличе до себе. Прийди, повернися, тебе він чекає, на тебе чекає, на тебе чекає. Чому ж твої очі в ті темряві ночі блукають навколо? Хіба ж ти не чуєш, хіба ж ти не бачиш Спасителя свого, Спасителя свого. Ти подивися йому в очі, тебе Ісус спасти так хоче. Один, хто дійсно нас так любить, до себе закликає. В очах його твоя надія, в любві його велика сила, бо кров його тебе купила, від смерті зінила.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь Я прощаюсь с вами. Желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья.
Бог так любит всех нас, что оставил небо и родился в грешном мире, чтоб людей спасти, чтобы каждый смертный, как бы ни был грешен, вместо горя, скорби, счастья радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Неужели в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно на кресте том страшном проливал он за тебя поток своей крови? Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Так любит всех нас, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя он дал. Так приди ж сегодня на призыв Господний, отзовись скорее, он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небе.